Большое спасибо, что согласились встретиться со мной. Посмею предположить, что представляю сегодня не только свои личные интересы как журналиста, но и интересы общества, для которого Гербалис всегда будет воплощением храбрости человека перед лицом бескрайней вселенной, символом прогресса и надежды на счастливое будущее. В то же время история исследований, связанных с этой планетой, окутана тайной, догадками, которые заставляют людей бояться летать в космос. Надеюсь, наша сегодняшняя беседа поможет пролить свет на обстоятельства тех далеких дней, откроет правду о том, что на самом деле случилось на Гербалис 50 лет назад. Однако начать хотелось бы с простого вопроса. Какой была Гербалис на самом деле? Этот вопрос только кажется простым. На самом деле даже я, человек, который видел Гербалис своими глазами, затрудняюсь описать ее такой, какой она была на самом деле, а не такой, какой желала казаться нам. Что же, пожалуй, можно начать с того, что Гербалис была непостоянной. В день, когда мы приземлились, она раскрыла перед нами объятия, словно старая подруга, или даже мать, что дождалась своих странствующих детей. На множество километров вперед и назад нам открывались зеленые поля, не потревоженные благами цивилизации. Травянистый океан, что отзывался волнами на турбины нашего корабля. Над нами нависал нежно-желтый купол неба. Он был похож на лимонное повидло, от взгляда на который невольно сводила челюсть. Эти цвета сулили нам радость новых открытий, дружелюбную экосистему, полную тайн и загадок, готовых к исследованию. Мы тут же принялись строить станцию, стараясь не сильно тревожить эту благодатную почву. Не хотели испортить первое впечатление о человеке, показаться варварами. Несколько недель работы, и вот мы уже могли назвать Гербалис своим домом. В чем именно заключалась цель вашей экспедиции? В поиске альтернативных источников энергии. На Гербалис нас привела гипотеза, согласно которой трава, что выстилала ее поверхность, могла бы служить источником биотоплива. Гербалисийская флора представляла собой удивительную экосистему организмов, способных преобразовывать энергию своей атмосферы в химическую. Такую, которую мы могли бы использовать на Земле с высокой эффективностью. Исследования химического состава той травы указывали на способность этой энергии возобновляться, как в естественных, так и в тепличных условиях. Мы амбициозно надеялись, что вот-вот откроем тайну мироздания, прикоснемся к божественному и сами станем богами, принесем на Землю источник движения, даже самой жизни. Вы говорите о фотосинтезе? Это может послужить аналогией, однако то, что мы обнаружили, фотосинтезом назвать было бы некорректно. Гербалис не посчастливилась возникнуть рядом с Солнцем или любым другим источником света. Ровно так же она не излучала собственного, по крайней мере, в привычном нам понимании. Но несмотря на это, было очевидно, что растительный покров получает питание. Мы заподозрили, что в недрах Земли существует некий источник, и планета подключена к нему. Благодаря этому источнику атмосфера Гербалис напоминала северное сияние, а ее травянистая почва – глубокое зеленое море. Эта трава была похожа на нашу? Была, причем очень сильно, особенно ее запах. Однажды, работая в лаборатории, я сорвала несколько пучков гербалисийской травы для исследования, и ностальгия накрыла меня немедленно. Ностальгия по дому, по детству, временам, когда родители давали мне $10, чтобы я подстригала газон каждую неделю, и даже не подозревали, что я делала бы это и бесплатно. Все потому, что я очень любила запах скошенной травы. То был аромат свежести, легкой горечи лимонной цедры, запах безмятежной юности и лета. Он оставлял на ладонях зеленоватый налет, а в памяти запечатывал самые счастливые моменты жизни на Земле. В тот день в лаборатории я впервые за долгое время затосковала по дому. Мне захотелось снова пробежаться босиком по только что постриженной траве, полежать на ее мягких волнах. Когда команда отправилась спать, я тайком покинула станцию и отправилась бродить по Гербалис в надежде снова пережить это чувство. И что же, у вас получилось? Лишь благодаря моему воображению. Разумеется, я не могла пройтись по гербалисийской траве босиком или вдохнуть ее запах полной грудью. Мне оставалось лишь лечь в эти заросли прямо в скафандре и уставиться на желтое небо. В какой момент вы поняли, что Гербалис опасна? Мне кажется, я знала об этом с самого начала, но на более глубинном, подсознательном уровне. Окружающая нас красота была такой яркой и всеобъемлющей, что так или иначе вызывала чувство тревоги. Но чувство это я в себе подавила, приняв за стресс от долгого полета и весьма справедливое волнение от важности нашей миссии. Но вскоре на станции стали происходить события, открывающие новую грань Гербалис, ее потаенную, мрачную сторону, о которой мы мало что знали. Не могу сказать, что знаем больше сегодня. Расскажите, что происходило на станции. Все началось, когда Эрик Джордан, наш инженер, не вернулся с ежедневной вылазки. Оставив попытки связаться с ним по рации, мы отправились его искать. Не казалось, что мы провели в зеленых полях несколько часов, прежде чем на горизонте показался скафандр Джордана. Эрик был в сознании, но оно было спутанным. Казалось, он впал в какой-то транс, спал с открытыми глазами, бормотал несвязанные вещи себе под нос и пытался снять с себя скафандр. Мы подоспели вовремя, не дав ему задохнуться в отсутствии земной атмосферы. Когда спустя пару дней на станции Джордан пришел в себя, он рассказал, что вот уже который день видит навязчивый сон. Какой-то голос зовет его, нашептывает маршрут, по которому нужно пройти, чтобы в конце разгадать тайну Гербалис. Этот же голос просит его освободиться от скафандра и вдохнуть токсичный воздух полной грудью. Когда Эрик закончил свой рассказ, лица моих коллег переменились. Оказалось, что каждый из них видел подобный сон хотя бы раз с тех пор, как мы построили станцию. А вы? Вам снился этот сон? Нет. Как думаете, почему? Тогда я не знала. Сейчас понимаю, что мне повезло. Повезло установить с этой планетой какую-то особую связь. Связь, которая сделала меня неуязвимой перед ее переменчивой натурой. Впрочем, повезло — это слишком громкое слово. Что было дальше? Ужасно, но мы ничего не сделали. Джордан неделю полежал в стационаре, а затем вернулся к работе. Следующим пропавшим стал наш химик, Майкл Харрингтон. Он покинул станцию, пока мы спали, и больше не вернулся. Его тело мы так и не нашли, только его скафандр. Тогда мы решили, что Майкл мертв. С Земли нам приказали продолжать миссию, несмотря на трагические обстоятельства, а также усилить меры контроля за перемещениями и усовершенствовать входные механизмы на станции. Но и это не спасло нас от новых происшествий. Следующим мы потеряли Эрика, того самого инженера, который рассказал нам о странном сне. Он снова не вернулся с задания, но на этот раз найти его мы не смогли. Напарник, что был с ним в целях безопасности, Джереми Карен, по всей видимости, потерял рассудок от того, что увидел. Однако расспросить его об этом было невозможно. Спустя пару дней он впал в кому. И тайное исчезновение наших астронавтов заснуло вместе с ним. Когда Земля послала за вами корабль? Она не послала. Но в новостях тогда говорили, что спасательный корабль, прибывший на Гербалис, смог спасти только одного члена исследовательской группы. Да-да, так было решено. Однако это неправда. Никто не прилетал за нами. Никто даже не отвечал на наши сообщения. Мы остались одни на этой загадочной, крадущей людей планете в полной изоляции. Но как же вы вернулись? В день, когда я покинула Гербалис, она открылась мне в первый и последний раз. Мы провели на планете почти один земной год, когда из нашей команды остались только я и Джереми, что пребывал в коме. Все остальные бесследно исчезли, оставив в зеленых полях свои скафандры. Если бы не Джереми, я, возможно, никогда бы не узнала правду и даже больше не говорила бы сейчас с вами. Его кома и мои исследования случайным образом пролили свет на происходящее. Казалось, планета оступилась, сама того не желая, рассказала мне свой замысел. А может, она хотела, чтобы я увидела то, что увидела. Состояние Джереми я проверяла каждый день, и хоть ориентироваться во времени каждый раз было все труднее, я осознала, что не видела его от силы 16 часов. За это время растения, что хранились в моей теплице, недалеко от больничной палаты, успели разрастись. Словно плющ, тянулись они со своих грядок к телу Джереми. Длинные гибкие стебли опутывали его руки и ноги и, казалось, впивались в его вены, через ноздри проникали в мозг. Эта картина шокировала меня. Я не знала, что делать, не могла пошевелиться. Осознание, что эта планета питается нами, повергло меня в восторг и ужас одновременно. Я вдруг поняла, вот оно, фундаментальное открытие, ради которого мы покинули Землю. Мы искали источник альтернативного топлива, но обнаружили обескураживающий факт. Источником были мы сами. Гербалисийская трава осушала нас, как пакеты с соком, взамен выделяя энергию, что заставляло гербалис жить и сиять.
Что вы чувствуете, вспоминая те события спустя столько лет? Злость, трепет, ностальгию. Я положила жизнь на то, чтобы больше ни один астронавт не отправился на Гербалис, не зная, что ждет его в этом травянистом океане. Однако всю эту жизнь я не могла рассказать правду. Спустя 50 лет со дня той трагической экспедиции я все не могу отделаться от чувства тоски. Словно атмосфера Гербалис проникла мне под кожу и засела в подкорке. Я не могу забыть это зеленое, мягкое море и лимонно-желтое небо. Я не помню смерти, не помню страха, только запах скошенной травы.
Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, вдохновленный запахом скошенной травы и сном нашей слушательницы Марии Казаковой из города Ростов-на-Дону. Если вы замечали, что слышите запахи во сне, у меня для вас хорошая новость. Вы способны видеть альфакторные сны. Это значит, что запахи реального мира проникают в ваше подсознание и оживают, пока вы спите. А теперь представьте, что все может быть наоборот. Ваши сны оживают и становятся ароматами, духами, которые можно носить каждый день и добавлять в повседневной жизни яркости, смелости, мистической силы фантазий. О том, что это возможно, мне рассказали создатели бренда Нейда. Его парфюмеры, словно ловцы снов, извлекли запахи из подсознания и превратили их в оригинальную коллекцию ароматов, которые способны воплотить фантазии в реальность. На сегодняшний день у Нейда уже есть коллекция из 6 унисекс-парфюмов. В их основу легли сны реальных людей. Прямо как в моем подкасте. По ссылке в описании можно узнать о них подробнее. Ну и по традиции, если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. До новых встреч и ароматных снов!